Здравствуйте! В эфире «Православная энциклопедия». Каждый день церковь празднует память того или иного святого. Вопрос, какое имя дать ребенку при крещении, мне, например, как священнику, задают очень часто. А это имена святых, которые мы с вами носим. Много ли мы знаем о них? Чем отличается житие от биографии? Возможны ли ошибки и преувеличения в подобного рода книгах? Отличаются ли древние жития от написанных уже в наше время? Об этом мы будем говорить с нашим гостем, профессором Московской духовной академии Владимиром Кириллиным. Но вначале посмотрим сюжет.
Крестили ли тебя в детстве, или сам ты принял крещение уже взрослым, настает момент, когда тебе хочется подробнее узнать о жизни того святого, в честь кого тебя назвали, и прочитать его житие, то есть описание его жизни и подвигов. Первые жития святых появились на заре христианства, во времена гонений. Это были жизнеописания мучеников, погибших за веру. На Руси жития известны с XI века. Большая их часть посвящена первым русским святым Борису и Глебу. Одно из них составил монах Киево-Печерской лавры Нестор, автор знаменитой повести «Временных лет». Через какое-то время к лику святых был причислен и он сам. В XII веке на Руси появляются чети минеи – душеполезное чтение на каждый день месяца. Сначала это были лишь жития святых. Позднее в них стали включаться поучения, похвальные слова, изречения отцов церкви. Особую эмоциональную ноту в житийную литературу ввел в XV веке Епифаний Премудрый, ученик Сергия Радонежского и первый автор его жития. Стиль Епифания называют плетением словес. Продолжил писать в таком же духе и Пахомий Логофет, тоже монах Троицы Сергиевой Лавры. Его автора не менее десятка житий называют первым профессиональным писателем, так как ему платили за его сочинение. Вопрос о составлении жизнеописаний святых рассматривался на Поместном соборе 17 года. Наступало время новых мучеников, вполне сопоставимое со временем гонений на христиан первых веков. Теперь источниками для составления жизнеописаний новомучеников и исповедников российских становились протоколы их допросов и примеры их стояния за веру до самой смерти.
Наш гость – заведующий кафедрой филологии Московской духовной академии профессор Владимир Михайлович Кириллин. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте, отче.
Во все времена и сегодня всегда биографии были очень популярным жанром и для читателей, и для писателей. Вот житие и биография. Каким образом они сопоставимы? Чем житие отличается от биографии?
Автор биографии всегда интересуется человеком, прежде всего, и какими-то вещами в его жизни земного плана. Автор агиобиографии, автор жития, всегда интересуется человеком как существом богоподобным. Для него важен путь подражания Христу. И образ человека, образ персонажа агиографического – это прежде всего идеальный образ человека, который на своем пути подражания Христу достиг определенного совершенства, стал идеалом для христиан.
В житиях святых очень часто встречаем описания таких чудес, которых в реальной жизни человек никогда не увидит. Например, житие святого великомученика Победоносца Георгия. Изображенное даже на его иконе, это чудо, когда он побеждает дракона, побеждает змея. Угу. Не бывает таких животных.
Понятно.
Простите, откуда это? Что это?
Там в житии есть другие еще чудеса, сотворенные великомучеником Георгием. Он, например, был закопан в яму с негашенной известью Диоклетианом, и 3 дня в ней провел и вышел цел и невредим. Или там железные сапоги раскаленные, красна, с гвоздями изнутри. Значит, он в них шел и не был вредим.
Никак. Так вот, Владимир Михайлович, что это? Это некие придумки авторов жития, чтобы еще более каким-то образом украсить жизнь святого. Как к этому относиться?
Ну, во-первых, всякий житийный текст, он возникал в свое время, в определенных обстоятельствах, в определенном культурном контексте. Жития великомученика Георгия – это раннее средневековье, это более чем 1500 лет назад. Сам великомученик жил в IV веке, если помните. Даже в III, в начале IV века он принял мученическую кончину. И это в то время, когда представления людей окружающим их мире были совершенно иными. Это во-первых. Надо это учитывать всегда. Во-вторых, все-таки житие – это литературное произведение. Это не исторический документ, который призван отобразить все точно так, как было. Это всегда в этом, в житии, в создании житийного текста всегда участвует воображение человека.
То есть мы не должны удивляться некой мифологизации каких-то вот образов, некой сказочности, которая иногда возникает при чтении этих текстов?
Ну, знаете как, мне часто такой вопрос задают и на занятиях в академии. Я для себя нашел такое объяснение. Ну, смотрите, ведь Господь Иисус Христос сказал, да, вот если с верою скажешь горе сей, свергнись в море, и с верою, то это произойдет. Вот жития, они как раз иллюстрируют эту простую мысль. Она простая внешне, конечно, на самом деле это очень трудно воплотить, но действительно вера, она настолько, если она истинна и сильна, то она превозмогает все. Вот житийные тексты иллюстрируют вот эту мысль. Они свидетельствуют о том, что человек, вооруженный верою, может превозмочь любые страдания, любые испытания, мучения, даже сверхчеловеческие, сверхфизические.
Епифаний Премудрый жизнь своего учителя Сергия Радонежского описал по всем правилам житейной литературы. С детских лет мечта о постриге и аскетические подвиги, бегство от людской славы и устройство нового монастыря, предсмертное наставление братии и ее неутешный плач после кончины наставника. С юных лет будущий преподобный мечтал посвятить свою жизнь Богу. После смерти родителей вместе с братом ушел в безлюдное место. В чаще леса они построили келью и деревянную церковь. А когда брат, не выдержав суровых условий, оставил его, молодой человек прожил один в дремучем лесу 2 года. Прослышав о его подвижнической жизни, к нему стали приходить другие монахи. Так возникла Троицкая обитель. Игумен Сергий безропотно служил братии. Уже при жизни летописи писали о нем, как о святом старце. К нему за советами обращался митрополит московский Алексий. Его благословение просил перед битвой с врагом князь Дмитрий, которому он предрек: «Вернешься живым и с победой». Обладая прекрасными дипломатическими и ораторскими способностями, Сергий примирял враждовавших друг с другом русских князей.
Куликовская битва завершилась, кроме всего прочего, еще и тем, что через год после сражения было заключено соглашение между московским и рязанским князем. Московский князь пытался несколько раз наладить отношения с Олегом Ивановичем. И, вы знаете, он привёк к авторитету преподобного Сергия. Умолил его отправиться с посольством на Рязань. А как... О чем он говорил с Олегом Ивановичем? Трудно сказать, но всякие дипломатические переговоры – это все-таки, так сказать, разговор о чем-то конкретном вполне. И в следующие почти 120 лет Рязань шла твердо и неукоснительно в русле московской политики.
Сергию тогда было 70 лет. Он шел пешком от Троицкой лавры до Рязани, по замерзшей Москве реке, потом через Оку, чтобы стать миротворцем. Блаженны миротворцы, ибо их есть Царствие Небесное.
Я вот часто встречаю, что вот очень похожие жития разных святых разных периодов. Такое ощущение, что они пишутся по трафарету.
Вот так оно и есть, писались по трафарету, был шаблон. Серьезно? Определенный, да. Ну, это Василий Осипович Ключевский на примере русской географии прекрасно доказал. Он просмотрел более 150 житийных текстов и пришел к выводу, что... Ну, это известная его работа «Жития святых» как исторический источник. Пришел к выводу, что, в общем, многие географические тексты, не все, но многие были созданы по шаблону, по образцу других, и даже тексты изымались из прежних географических текстов.
В этом смысле, наверное, это похоже на то, как пишется икона. То есть, есть некий канон, есть некий извод, в который...
Совершенно верно, да, совершенно верно. Но при этом мы должны иметь в виду, что есть же ведь блистательные географические произведения и на греческом языке, и на латыни, и на церковно-славянском языках. То есть, те тексты, которые, в свою очередь, послужили образцами для многих последующих. Таких текстов достаточно много. Ну, скажем, для греческой традиции это житие Антония Великого явилось таким образцом на долгое время. Явилось образцом для многих.
Интересно, что житие Антония Великого – это фактически его биография, потому что его житие описывал его ученик, святитель Афанасий Великий, который лично его знал. И поэтому, вот как раз, когда вы говорите о том, что житие и биография не совпадают или не должны совпадать друг с другом, то здесь-то как раз вот пример того, как житие и биография могут друг с другом совпадать.
Ну, там, кстати говоря, у историков, у географов, которые занимаются изучением агеографии, есть споры относительно жития преподобного Антония Великого, потому что все-таки создано оно было действительно очень образованным человеком, святителем, который, в свою очередь, имел некие идеальные представления о том, как должен проходить путь подвижника. И он эти представления реализовал в своем житии.
Но, тем не менее, в этом житии видишь живого человека. Как Антоний шутит, как Антоний борется, как Антоний страдает. Там, вот это житие совершенно нам показывает. Вот для меня Антоний Великий, благодаря этому житию, совершенно живой и близкий мне человек.
Конечно. Но это делал мастер все-таки. Поэтому такой текст получился. И он действительно поэтому стал образцом для многих других произведений.
В Древней Церкви не существовало специального какого-то инструмента канонизации, такого как собор, который бы канонизировал святых и заказывал бы жития. Ну, просто вот епископ вносил имя в святцы. Да. Как появлялись эти жития? Что являлось толчком для написания жизни, жизни?
Понятно. Прежде всего, любовь. Любовь тех людей, которые почитали подвижника. Скажем, возьмем святителя Иоанна Златоуста. Вот он скончался в начале V века. И тут же его ученик Палладий Иллинопольский написал диалог самого Палладия Иллинопольского с римским диаконом Феодором, в котором они обсуждают жизнь святителя. И, в общем, вот в такой диалоговой форме вся жизнь святителя предстает перед нами.
Опять мы возвращаемся к биографии. Реальные жития святых, они все-таки воспоминания живых людей.
Конечно,
учеников или тех свидетелей, которые могли описать свой опыт общения с этими людьми. И есть жития, когда действительно они составляются по какому-то трафарету. Есть ли какая-то, я бы сказал, такая духовная разница между этими произведениями? Есть ли какая-то градация того, какое житие более достоверно и какому житию следует более доверять?
Ну, это все вещи очень деликатные на самом деле. Но у агиографов, я имею в виду ученых, которые изучают этот материал, в общем, выработалось отношение к тому, как относиться к тем или другим текстам. Ну, принято так думать, что когда текст возникает вскоре после кончины подвижника, ну, спустя очень короткое время, когда текст написан современником или человеком, отстоящим очень недалеко от жизни подвижника, как правило, такие тексты наиболее достоверны, потому что их жизнь на виду у общества, там, в общем, ничего не скроешь, это не аскетический подвиг человека, ушедшего в пустыню, где он там, значит, сам в себе пребывает. Вот такие тексты, которые созданы вскоре после кончины подвижника, как правило, наиболее достоверны, потому что вот есть живые свидетели, люди, которые видели, помнили, общались и так далее. Но бывают агиографические тексты, которые возникают много лет спустя, даже столетия спустя после жизни подвижника, когда вдруг по каким-то причинам возникает потребность в обществе, в церковном обществе возникает вдруг потребность вспомнить об этом подвижнике, узнать о нем что-либо. Вот в таких случаях чаще всего, во-первых, используется трафарет, шаблон, во-вторых, включается человеческая фантазия, воображение. Ну, наконец, есть еще церковные предания, это из устные какие-то вещи, передающиеся из поколения в поколение, которые, конечно же, со временем окрашиваются, да, приобретают какие-то формы.
Жизнь общества все время меняется. Меняются культурные слои, цивилизации, царства, формы правления и так далее. А вот каждому времени наверное, тоже соответствует какой-то особенный тип святости, востребованность в этой святости. Следа. История вот, русской церкви, история Руси. Вот периоды есть такие, где вот, в этом периоде вот такие святые особенно популярны, вот в такой-то период вот такие святые особенно популярны?
Ну, скажем, для Киевской Руси, для древнейшего периода, конечно, были преподобные. Преподобнический подвиг наиболее популярным. И уже первые какие-то крупные географические произведения, житие там, преподобного Феодосия Печерского или житие преподобного Авраамия Смоленского, замечательные в литературном отношении произведения, они как раз свидетельствуют именно о преподобническом подвиге как наиболее характерном для жизни древнерусского общества. Но вместе с тем был подвиг княжеский, защитники веры и, так сказать, вот, устроители общества.
На каждой страничке православного календаря под датой имена святых в этот день поминаемых. Эти люди совершали разные подвиги, имели разные дарования, и каждая эпоха являла свои образцы святости. Святыми Древней Церкви стали библейские патриархи и пророки, среди них любимый русским народом Илья Пророк. Христиан, которые много пострадали за Христа, но избежали мученической смерти, называют исповедниками. В итальянском городе Бари хранятся мощи святителя Николая, чудотворца. Он жил в IV веке. Тогда, пройдя гонения, христианство стало укреплять свои позиции, и на первый план вышел подвиг святителей, епископов, которые хранили православие от ересей и расколов. Святые монахи, прославившиеся аскетическим подвигом и силою молитвы, называются преподобными, то есть подобными Богу. Преподобный Александр Свирский подвязался на северной реке Свирь. Там же, в основанном им монастыре, он и похоронен. Здесь хранятся его нетленные мощи, которым без малого 500 лет. Преподобный Серафим Саровский. Его подвиг тысячедневного моления на камне повторил во время Великой Отечественной войны преподобный Серафим Вырицкий. Особый тип святости – Христа ради юродивые, блаженные. Внешне безумные, в жалких лохмотьях, униженные, оскорбленные, они обладали даром пророчества и обличали людские пороки. Василий Блаженный, Максим Московский, Ксения Петербургская, Матрона Московская. Святые праведные – это люди, жившие в миру и не имевшие монашеского звания, но которые всей своей праведной жизнью обрели святость. Один из самых почитаемых – отец Иоанн Кронштадтский, простой священник, который за время своего служения в начале XX века тысячи людей из темноты неверия вернул к Богу.
Владимир Михайлович, да. Ну, вот возникает совершенно очевидная вещь, вот, скажем, для меня, читателя такого жития, а и для многих вообще христиан, которые читают житие святого, и говорят, о, вот его житие такое, а моя жизнь вот такая. Я вижу, что я и он никак друг с другом не связаны. Я все время ошибаюсь, я все время делаю ошибки, я все время вот, куда-то не туда ухожу, я каюсь, и ну, мне все равно ничего не получается. Я никогда не стану святым, потому что его жизнь и моя жизнь друг на друга не похожи. Тогда для чего пишутся жития, если я и мой святой, имя которого, например, я ношу, настолько далеки друг от друга, что я даже не могу себе представить, что я могу быть на него похожим?
Ну, я думаю, что не совсем корректный вопрос, для чего пишутся жития. Ну, мы все люди разные. В нашем обществе есть люди, на которых мы равняемся, которых мы уважаем уже при жизни за какие-то достоинства их. Есть обычные люди. Святые угодники Божии – это те люди, которые уже при жизни пользовались определенной репутацией среди своих собратьев по вере. И эта репутация сохранялась после того, как они уходили из жизни. И, естественно, для людей стремиться сохранить в памяти вот тот светлый образ, который создан был человеком в жизни, в земной жизни,
А вот для нашего времени есть какой-то тип святости наиболее востребованный?
Ну, тут, конечно, был прежде всего подвиг, стояние за веру. Многие же ведь наши люди претерпели репрессии в 30-е, там, в 20-е, 30-е, 40-е годы.
И вот как же отличаются жития этих наших современников, современных святых, от тех известных житий, вот, которые стали уже такими литературными произведениями?
Вот мы упоминали житие Иоанна Златоуста, святителя Иоанна Златоуста, и, например, житие святителя Луки, воина Ясенецкого. Вот оно написано совсем недавно, в наши дни, нашим современникам написано. Конечно, это совершенно разные тексты. Те тексты, это литературные произведения, создаваемые для того, чтобы явить людям идеал следования по пути Христову. А современное житие, житие святителя Луки, это житие все-таки больше документ, фиксирующий реальные исторические события, реальную судьбу человека.
А вот жанр, как жанр агиографический, вот из-за того, что мы сегодня оказались свидетелями такого подвига веры и такого количества документов, которые нам предоставляет наша сегодняшняя жизнь, поменяется ли сам жанр агиографический? Возможно ли вообще подражание тому древнему жанру, который был известен как такой византийский или древнерусский?
Может быть и возможно, я думаю, не нужно. И если есть достаточное количество документальных свидетельств, то агиографу лучше выстроить все эти документальные свидетельства в определенной хронологической последовательности для того, чтобы показать реальную жизнь человека, претерпевшего, испытавшего, выдержавшего и так далее, и достойно несшего себе образ Христов. И все. Других задач сегодня у агиографа нет.
А главное, что из-за того, что это будет достоверно и очень
конечно,
близко к нам,
да.
Это даст каждому из нас возможность увидеть и себя в возможности этому подвигу подражать.
И почувствовать ту ситуацию, страшную ситуацию, испытаний, в которой жил реальный человек, живой.
Спасибо вам большое, Владимир Михайлович, за то, что вы нашли время и пришли к нам.
Спасибо вам за интересные вопросы и разговор.
Святителя Луку, воина Ясенецкого, можно считать нашим с вами современником. Умер он в 1961 году, а прославлен в Лиге святых в 96-м. Была написана его биография, которая и является, по сути, его житием.
Когда прославили именно в этот исторический отрезок времени святителя Луку, поняли, почему именно сейчас нам дан этот святой. Потому что он всем своим подвигом, всей своей жизнью воплотил заповедь Божию. «Потому знают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга».
В своей жизни он соединил два служения людям – пастырское и врачебное, и преуспел в обоих. С детства мечтал стать художником, но стал врачом. После окончания медицинского факультета Киевского университета уехал в глухую провинцию. Он принимал по 200 пациентов в день и без иронии называл себя мужицким доктором. Первый раз его арестовали в марте 17-го. Он чудом избежал расстрела. После смерти горячо любимой жены, оставшись с четырьмя малыми детьми на руках, он принимает монашество, а вскоре и епископство. Дальше череда арестов, тюрем, ссылок. Но он остается врачом и пастырем. Войну он встретил в маленьком поселке под Красноярском, где отбывал третью ссылку. Епископ предложил власти свой врачебный опыт и знания для спасения раненых. И неожиданно для всех был назначен руководителем всех госпиталей Красноярского края. Последние 15 лет жизни он провел на Крымской кафедре. Каждый день совершал богослужения, проповедовал и принимал больных. Здесь он встретил новую волну гонений на церковь и продолжал защищать ее. В конце жизни архиепископ Лука ослеп. Литургию теперь он совершал по памяти. А в своем домике принимал больных, которым, казалось, уже ничто не могло помочь. До сих пор в народе живут рассказы о том, как по молитвам архиепископа Луки исцелялись больные. Исцеление происходит и сейчас у его мощей, которые покоятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.
Наша программа подошла к концу. Все ее выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте Седмица.ру. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.